Глава третья. Сердце пламени. Руфус ван Олден прошел сквозь вращающиеся двери гостиницы «Совой» и направился к стойке портье. Клерк за стойкой улыбнулся ему и почтительно поздоровался. «Рад, что вы благополучно вернулись, мистер ван Олден», — произнес он. Американский миллионер ответил на его приветствие небрежным кивком. «Все в порядке?» — спросил он. «Да, сэр, майор Найтон ждет вас наверху, в апартаментах». Ван Олден снова кивнул. «Почта», — удостоил он клерка следующего вопроса. «Вся уже отправлена наверх, хотя подождите минутку». Клерк посмотрел в ячейки и достал оттуда письмо. «Только что принесли», — объяснил он. Когда Руфус ван Олден взял у него письмо и увидел адрес, написанный женским почерком, его лицо изменилось. Резкие черты сгладились, а твердо сжатый рот смягчился. Сейчас он выглядел совсем другим человеком. Миллионер прошел к лифтам, держа письмо в руках и продолжая улыбаться. В гостиной его номера за столом сидел молодой человек, который проворно разбирал почту, что свидетельствовало о том, что он делает это далеко не в первый раз. Человек вскочил на ноги, когда вошел ван Олден. «Привет, Найтон. Рад, что вы вернулись, сэр. Хорошо съездили?» «Да так себе», — равнодушно ответил миллионер. «В наше время Париж превращается в захолустный городишко, хотя я привез то, зачем ездил». И он сурово улыбнулся сам себе. «Насколько я знаю, вы всегда добиваетесь своего», — рассмеялся молодой человек. «Вот именно», — подтвердил американец. Это было сказано небрежным тоном, как будто он произносил избитую истину. Скинув свое теплое пальто, Руфус прошел к столу. «Есть что-то срочное?» «Да вроде бы нет, сэр, обычная рутина. Правда, я еще не закончил с почтой». Ван Олден коротко кивнул. Не в его привычках было хвалить или ругать работников. Со своими сотрудниками он обращался очень просто. Давал им возможность показать себя и без сожаления расставался с теми, кто не соответствовал его требованиям. При выборе же сотрудников он был чужд всяких условностей. Найтона, например, ван Олден случайно встретил 2 месяца назад на швейцарском курорте. Парень ему понравился, и миллионер изучил его армейский послужной список, в котором нашел объяснение легкой хромоте, с которой ходил молодой человек. Найтон не скрывал, что ищет работу, и в разговоре с ван Олденом спросил, нет ли у кого-нибудь из его знакомых свободных вакансий. Тот с мрачным изумлением иногда вспоминал, как потрясен был молодой человек, когда ему предложили пост личного секретаря самого великого человека. «Но у меня нет никакого опыта в бизнесе», — заикаясь от неожиданности, произнес он. «А вот это совсем не важно», — ответил ван Олден. «Бизнесом у меня уже занимаются 3 помощника. Все дело в том, что ближайшие 6 месяцев я планирую провести в Англии, и мне нужен секретарь-англичанин, который, как говорится, имеет нужные связи и сможет организовать для меня мою светскую жизнь». И до сих пор ван Олден не разочаровался в своем выборе. Найтон обладал живым умом и оказался интеллигентным и трудолюбивым молодым человеком с прекрасными манерами. Секретарь указал на 3 или 4 письма, которые лежали на столе отдельно от остальных. «Наверное, сэр, стоит начать вот с этих», — предложил он. «Самое верхнее касается соглашения с Колтоном». Но Руфус ван Олден сделал протестующий жест рукой. «Сегодня я не собираюсь заниматься всей этой ерундой», — заявил он. «Все это спокойно подождет до завтра». «Все, кроме вот этого», — добавил он, глядя на письмо, которое держал в руке. На его лице снова промелькнула та самая странная улыбка, которая так сильно его меняла. Ричард Найтон понимающе улыбнулся. «Миссис Кеттеринг?» — поинтересовался он. «Она звонила вам и вчера, и сегодня, и, кажется, ждет не дождется, когда сможет с вами увидеться». «Не может быть!» Улыбка сошла с лица мужчины, он надорвал конверт, который был у него в руках, и достал из него единственный листок, который в нем был. Пока он читал то, что было на нем написано, лицо его потемнело, на губах появилась зловещая улыбка, которую так хорошо знали на Уолл-стрит, а брови угрожающе сомкнулись. Найтон тактично отвернулся и вернулся к сортировке писем. Миллионер произнес негромкое ругательство и ударил кулаком по столу. «Больше я этого терпеть не намерен», — пробормотал он себе под нос. «Бедняжка, хорошо, что у нее есть папочка, который сможет ее защитить». Несколько минут он с сердито сдвинутыми бровями мерил шагами комнату. Найтон все еще прилежно занимался почтой, сидя за столом. Внезапно Ван Олден резко остановился и взял пальто с того стула, на который бросил его, когда вошел. «Вы опять уходите, сэр?» «Да, я пойду навещу дочь. А если позвонят от Колтона, скажите им, чтобы убирались к чертовой матери», — произнес американец. «Очень хорошо», — ответил секретарь, не моргнув глазом. Ван Олден успел уже надеть пальто. Нахлобучив шляпу, он направился к двери. Взявшись за ручку, остановился. «Вы хороший парень, Найтон», — произнес он. «Совсем не достаете меня, когда я разозлен». Молодой человек слегка улыбнулся, но ничего не сказал. «Рут — мой единственный ребенок», — объяснил американец, — «и никто на свете даже не представляет, что она для меня значит». Его лицо осветилось слабой улыбкой, и он засунул руку в карман. «Найтон, хотите, покажу вам кое-что?» Американец отошел от двери и вернулся к столу. Из кармана он достал предмет, аккуратно завернутый в коричневую плотную бумагу. Сняв обертку, достал большой потертый футляр из красного бархата. В середине крышки располагались какие-то инициалы, под которыми была изображена корона. Ван Олден раскрыл футляр, и секретарь резко втянул воздух от изумления. На слегка пожелтевшем белом атласе, который покрывал футляр изнутри, камни больше походили на яркие пятна крови. «Боже, сэр!» — воскликнул Найтон. «Они что, настоящие?» — раздался негромкий, довольный смех Ван Олдена. «Неудивительно, что вы это спрашиваете. Среди этих рубинов есть три самых больших в мире. Их носила русская императрица Екатерина, Найтон. Тот, что в центре, называется «Сердце пламени». Он совершенно безупречен, ни одного изъяна. «Но ведь, — прошептал секретарь, — они должны стоить целое состояние».
$400 или $500 тысяч беззаботно ответил Ван Олден. «И это помимо их исторической ценности. И вы носите их вот так запросто в кармане?» Американец весело рассмеялся. «Именно так, это мой подарок моей доченьке». Секретарь сдержанно улыбнулся. «Теперь я понимаю, почему миссис Кеттеринг с таким нетерпением разыскивала вас по телефону». Но Ван Олден отрицательно покачал головой. На его лицо вернулось жесткое выражение. «Вот здесь вы ошибаетесь», — промолвил он. «Она ничего об этом не знает. Это мой маленький сюрприз для нее». Закрыв футляр, американец стал медленно заворачивать его в бумагу. «Это очень тяжело, Найтон», — пожаловался он, «когда мало чем можешь помочь тому, кого любишь. Я мог бы купить Рут много земли, но она ей совсем ни к чему. Когда я повешу эти камешки ей на шею, она будет радоваться несколько минут, но...» Он еще раз покачал головой. «Когда женщина не может найти счастье у себя в доме...» Ван Олден не закончил, но секретарь сдержанно кивнул в знак понимания. Ему лучше, чем многим, была известна репутация достопочтенного Дерека Кеттеринга. В Великобритании достопочтенный — это титул детей пэров. Миллионер вздохнул, засунул сверток в карман и, кивнув Найтону, вышел из комнаты.